Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Организаторы протеста у Ереване сцверджают, что сапраўдная причина росту тарифов на электричность – марнотраўство в энергетичных структурах, подначаленных российскому монополисту. Александр Лукашенко вызвали у спасады дзярсакратара Рады безпеки Беларуси Александра Мяжуева. У Менску презентуют книгу «Валянтин Тарас. Литератор с белорусских 60-х». Про это да іншая тягам ближайшей годины. Ситуация в Ереване остается напруженной. Армянская полиция закликала протестующих у центра столицы разысціся и вызволить заблокованные улицы. Улады пообещали не уживать силу до того часу, покуль акция носит мирный характер. Минулые ночи больше за 6 тысяч человек, которые протестовали супраць повышения коштов на электроэнергию, сделали другую спробу рушить до резиденции президента, але были заблокованы полицией. У ночи до протестовцев долучилась группа армянских политиков и громадских деятелей, что сформовали живый щит помеж удельниками акции протеста у центра Еревану и полициянтами. Поводле видовочцев и журналистов, колькость протестовцев на проспекте Баграмяна знову расте. Полиция усталявала там огороджи. Историю конфликту тлумачит ведомый армянский блогер, эксперт у информационной безопасности Тигран Качаран.
Здесь акции протеста против подорожания электричества, которое ФРАО ЕС уже второй год подряд вносит предложение о подорожании, соответствующую комиссию, которая регулирует эти цены. Они внесли предложение повысить цены на 40%. Представляете, да, для населения, которое живет в основном в не очень хороших условиях. После долгих разборок и протестов комиссия приняла решение увеличить на 17%, но все равно население этим не было удовлетворено. И начались акции протеста. В чем проблема? Что как бы полиция вошла в раж, и вместо того, чтобы удовлетвориться тем, что очистила проспект Баграмяна от митингующих, они начали догонять и избивать в разных точках города и протестующих, и активистов, и журналистов в том числе, разбивать камеры и так далее. То есть, можно сказать, переусердствовала в своем стремлении, ну, что вызвало очень бурное недовольство среди всех.
Чим могуць скончыцца забурэнні ў Ерэване? Праваабаронца, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі разважае.
Цяжка сказаць, бо вельмі верагодна, што улічваючы тое, што пакуль што перамоўнага працэса не пачалося такога рэальнага паміж прэзідэнтам і актывістамі гэтай акцыі, паглядзім, як гэта будзе развівацца далей, хаця б, канешне, мне асабіста хацелася, каб там ўсё абышлося неяк без крыві, каб яны знайшлі ўсё ж такі нейкае разумнае выйсце з гэтай сітуацыі, вырашылі не толькі гэты канкрэтны лакальны канфлікт, а каб ўсё ж такі армянскае грамадства было больш скансалідавана, войска, бо не знайшлі агульныя кропкі далейшага развіцця армянскай дзяржавы, армянскай дэмакратыі.
Падрабязнасці падзеі ў Арменіі і каментары да іх у праграме пазней. Александр Лукашенко вызваліў з пасады дзяржсакратара Рады бяспекі Беларусі Александра Мяжуева па яго просьбе ў сувязі са складанымі сямейнымі абставінамі. Вайсковы аналітык Андрэй Паротнікаў перакананы, што толькі пасля з'яўлення тэксту указу аб адстаўцы Мяжуева можна будзе з пэўнай дакладнасцю казаць пра тое, сапраўды яна выкліканая сямейнымі абставінамі, ці гэта толькі прыкрыццё іншай прычыны.
Абсолютно техничные выканавцы. Не самостойная фигура абсолютно. Там тут ничего сказать нельзя. Один, что, конечно, пресс-служба дает такие тлумашения о подставах до отставки. Ну, мабы, так оно и есть, хоть это все некие проблемы, связанные со здоровьем, а у некого со свояков, видимо, серьезные.
Вайсковы аналітык Андрэй Паротнікаў. У Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна прэзентуюць кнігу гісторыка, даследчыка Анатоля Тараса пра свайго брата, пісьменніка Валянцін Тарас, літаратар з беларускіх 60-х. Кніга выйшла ў серыі 100 выдатных дзеячаў беларускай культуры.
Гэта кніжка ў серыі 100 выдатных дзеячаў беларускай культуры. Пісаў я яе недоўга, збіраўся доўга, пісаў недоўга. Я лічыў сваім абавязкам прасвяціць особное выдание своему старейшему брату Валянчину, кого я вельми любил, и, на мой погляд, был досить талановитый литератор, а так само один из деятелей белорусского нового одраджения 90-х годов.
Репортаж с презентации слухайте позднее. У Мінську відбулася зустріча трьохбакової контактної групи в Донбасі з представником АБСЕ, швейцарським дипломатом Хайді Тельявіні. Перемови трьохбакової контактної групи відбувалися у трьох працівних підгрупах по гуманітарних, політичних і економічних питаннях. Хайді Тельявіні сказала журналістам у Мінську, що праця по урегулюванню проблем, зв'язаних з конфліктом в Східній Україні, протягується і сьогодні рано говорить про її виніки. У свою чергу, представник самообвішений ДНР Денис Пушилін заявив.
То, что подчеркивается важность решений политических, для нас является хорошим сигналом. Мы видим заинтересованность и Европы в лице ОБСЕ, мы видим заинтересованность в лице Российской Федерации, чтобы процесс продвигался как можно быстрее. И, наконец, с политическими решениями появится возможность решать вопросы и военного плана, в том числе и, наконец, прекратить обстрелы.
Після посідження трьохбакової контактної групи Хайді Тельявіні представила журналістам австрійського дипломата Мартіна Сайдзіка, свого переємника у трьохбаковій контактній групі по урегулюванні ситуації на Донбасі.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. У Арменії 22 червня скончився термін ультиматуму супроць підвищення тарифу на електроенергію, вилученого ініціативою Нерабунку. Тягом попередніх днів активісти ладили сидячу забастовку на площі Свободи, після чого рушили до резиденції президента Арменії. Згодно з оцінками, у шесті брали удел до 10 тисяч чоловік. Правоохоронні органи жорстко розігнали мирне шесті з уживанням спецсродків. Ці тільки підвищення тарифів на електроенергію стало підставою для народних забуренів. Ці насамреч 16% рост – такий відчувальний удар для сімейного бюджету. Жихарка армянської столиці, керівниця відділу маркетингу компанії «Севані Ішхан» Ніна Меграбян летось переїхала на історичну родину з Білорусі і каже, що справжня причина – марнотравство у енергетичних структурах, підначалених російському монополісту «Інтеррао ЄС».
Там є Interrao ЄС і Ельсеть Армении. Так вот, Interrao ЕС – це російська компанія. А дочерня компанія – Ельсеть Армении. Электросети Армении, то есть, принадлежат России. Был Гладунчик, директор там, которого сняли за отмывание огромного количества денег. Потом пришел Бибин Евгений. И тоже получилось так, что куда-то вся эта... У Армении есть атомная станция, там еще есть несколько ГРЭСов. То есть электроэнергию мы вырабатываем сами в большом количестве. Но так получилось, что мы почему-то в огромных долгах, и у всех банков Армении и СНГ у нас огромные кредитные линии. И электроэнергия сейчас подорожала потому, что по последним отчетам в огромных долгах находится Эльсети Армении. И поэтому, чтобы закрыть эти долги, мы поднимаем стоимость. Народ спрашивает, кто-то наворовал деньги, а расплачиваться с кредитами за наш счет должны. Почему? Потому что сейчас где-то 41 драм за киловатт, да, будет 47-48. То есть в среднем 10-12 центов за киловатт будет. В странах СНГ это, ну, мы самая дорогая одна из стран СНГ, которая будем за электроэнергию платить. А если электроэнергия поднимется, поднимется все. Хлеб, вода, абсолютно все показатели, они вырастут автоматически. Поэтому народ негодует не потому, что только выросло, а потому, что у электросетей Армении, которая является дочерней компанией России, есть какие-то огромные долги, и чтобы их закрыть, населению поднимают цену. Вот откуда бунт появился.
У виніку розгону мітинговців 23 червня на проспекті Баграмяна у Єревані у відділенні поліції доставлені 237 удільників акції. Десятки чоловік звернулися по медичну допомогу, многі шпіталізовані. Під час операції отримали ранені і супрацовники поліції. Супрацьстояння опозиції і силовиків протягується, покуль фізична сила не уживається. Некоторі назиральники назвали події у Єревані «електромайданом». Дык ці варта чакаць новага майдану, гэтым разам у Закаўказі. Сітуацію для беларускай службы Радіо Свабода пракаментаваў вядомы армянскі блогер, эксперт у інфармацыйнай бяспецы Тигран Качаран.
Классического майдана, который пытаются навязать украинские СМИ к российские СМИ, в Армении не происходит, потому что в основных требованиях нет никаких претензий к Российской Федерации или нет никаких антироссийских лозунгов. Да? Например, во время шествия нужно было видеть флаги Евросоюза, но их по требованию организаторов были убраны. Все, в принципе, конструируются на том, что этого подорожения не должно быть, и, наверное, 99% населения этого хотят. Даже заместитель шефа полиции вчера сказал,
сказал, что и полицейские тоже, они против этого подорожения, но согласно Конституции они вынуждены поддерживать общественный порядок. Если это уже перейдет в требования к отставке там президента или правительства, или, предположим, к выводу российской базы или национализации российского имущества здесь, естественно, что общество опять расколется. Тут тоже главное отличие, да, вот от майданных явлений, которые были в других странах. Здесь полиция показала, что она жестко будет пресекать антизаконные, по мнению полиции, требования, шествия и митинги. Поэтому, в принципе, никому не хочется, чтобы было продолжение. Если бы власть могла бы найти язык с теми же демонстрантами, с обществом, да, потому что, в принципе, демонстранты, они представляют собой армянское общество, которое против этого подорожения, было бы желательно пойти по этому сценарию. И желательно было бы, конечно, той же России навести как бы порядок в дочерних организациях, потому что основные претензии к Интеррао ЕС идут в том, что огромная сумма, которая была оформлена как инвестиция, была потрачена на предметы роскоши, на какие-то непонятные тендеры, на распил и тому подобное. И народ, в принципе, думает, зачем он должен из своего кармана возмещать долги бизнес-организации. То есть желательно было бы, чтобы Россия пересмотрела политику вот своих бизнес-предприятий на территории Армении, дабы это не могло быть использовано там западниками или людьми, которые работают в антироссийском поле, чтобы это не давать повод. Потому что, в принципе, повод дала Россия. И сейчас, когда российские СМИ пишут о каком-то майдане антироссийских настроений, в первую очередь нужно подумать о том, что как бы толчок к этому дала именно российская организация, которая попросила увеличить на 40% электроэнергию. И, в принципе, по энергетике Армения — это страна, которая производит электроэнергию. Очень непонятно вот нашей стране, почему у нас должна быть самая дорогая электроэнергия на всей территории СНГ, тем более страны-производителя.
Мяркує відомий армянський блогер, експерт у інформаційній безпеці Тигран Качаран. Тепер кіловат електроенергії для армянських споживців коштує близько 40 драм. А від 1 жнівня цей показник пропонується підвищити до 48. Тобок у середньому це буде 10-12 центів за кіловат. Для порівняння, максимальний тариф у Білорусі тепер складає 7 центів за кіловат електроенергії. Правооборонца, віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Беляцький каже, що забурення у Єревані викликане політичними чинниками. Люди вийшли протестувати супроти засилля російського капіталу в Арменії.
В принципе, любая экономичная, сдавалась бы, акция, она за все думает политичный подтекст. Потому что богато чинников свечит про то, что не только подвышение электроэнергии, а в принципе напруженность в армянском громадстве. Может быть, незадовольнение политикой президента вывело людей, тысячи людей на улицы. Сгадываючи белорусский опыт таких массовых акций конца 80-х, початку 90-х годов, треба сказать, что вельми хутко экономичное потребование они набывают и политичный контекст, и переходят в политичное потребование. Тому мне кажется, что в наших краинах отсутности стабильной демократии с авторитарными, больше мягкими, более жесткими режимами, любые экономичные хвалевания, они имеют так само и политичный подтекст, сильно связаны с взаимоотношениями помеж владами и громадством, помеж той часткой громадства, которая не задоволена политикой владов.
Що відомо про політичну ситуацію в Арменії? Чи дає вона підстави для того, щоб велика кількість людей хотіла переміну? Міркування Олеся Беляцького.
Улічуючи те, що Арменія визначилася, скажімо так, політичним курсом, війшовши в цей Євразес, це, натурально, не тільки економічний союз, це економічний союз, який має політичну підкладку і будується як нека певна супротивага європейському зв'язку. Тут відомо, що от ця хваля підозрілості до будь-якої громадської активності, яка має вельми високий взровень у Росії, вона певним чином накрила Арменію і відбувається відкат просто від тих, може бути, невеликих, але тим не менш, досягнення, які Арменія були зроблені у останні роки. І те, що як класично, наприклад, розганялася гета демонстрація, яка була мирна, ну, я думаю, що непропорційне вживання сили можна казати. Яким чином відносилися до журналістів під час розгону цієї демонстрації. Це все говорить про те, що армянські влади спробували, принаймні, ось такими гвалтовними методами спинити це громадське хвилювання. Причому, я думаю, що і під певним контролем, звісно, из боку российских политических колов и российских спецслужб, потому что выказывание пресс-секретаря Путина Пескова про то, что мы вельми уважливо назираем за тем, что отбывается там, но говорит про то, что российские влады разглядают Армению как свою такую краину, которая находится под их контролем, и они просто, знову же, вот это вот паранойя, значит, боясь любой громадской активности, верогодно, так сказать, обмерковывается и на уровне керавництва России и Армении, вот методы, якими подавляется громадская активность, вельми верогодно, что она диктуется просто из Кремля в этой ситуации.
Мяркуе Алесь Бяляцкий. Про палітычныя складнікі хвалявання ў Арменіі і перспектывы гэтых забурэнняў мы будзем гаварыць з маім калегам Юрым Дракахрустам. Юры, ці ўдзельнічаць у пратэстах у Арменіі палітычныя партыі і арганізаваная апазіцыя?
Алена, я сёння размаўляў з армянскімі палітолагамі, з армянскімі экспертамі, і яны даюць на гэта адказ «не». Апазіцыя нават не ўдзельнічае ў гэтых акцыях, не тое, што не кіруе імі. Адзіны, так бы мовіць, эпізод, ну, умоўна кажучы, удзелу, это калі на плошчу прыйшлі вядомыя ў Арменіі людзі, у тым ліку і дэпутаты, і якія стварылі такі своеасаблівы жывы шчыт, як бы абараняючы маніфестантаў, але яны падкрэсліваюць, што яны не за маніфестантаў і не за паліцыю, што яны супраць гвалту, супраць таго, каб паўтарылася тое, што адбылося ўчора раніцай, і яны супраць таго, каб армяне біліся з армянамі. Палітыкі як цэлая, як палітычная арганізацыя, гэтага кажуць няма. І гэта, ведаеце, вельмі нагадвае, скажам, самы пачатак Майдана, нагадвае егіпецкую першую плошчу Тахрыр, турецкую плошу Таксім, кажуть, що гэта було, гэта такі сеткавы протест, протест організаваны пра соціальныя сеткі, пра Фейсбук, у ім нават лідары не праглядаюцца, і тым больш там, па меншай мере, пакуль няма, як бы, явных выразных палітыкаў.
Ну, ва ўсялякім выпадку, нейкая група лідараў, арганізатараў там ёсць, бо ім якраз і прапаноўвалі сустрэцца з прэзідэнтам і правесці з ім перамовы, аднак яны двойчы адмовіліся. Чаму?
Ну, адзін момант это тое, што яны ўсё ж такі як бы не правадыры. Ці не зусім правадыры. Магчыма, яны не адчуваюць за сабой такога, ну, як бы мандату гэтай плошчы. З іншага боку, ну, там такое даволі моцнае супрацьстаянне, людзі вельмі моцна пакрыўджаныя на ўладу, людзі ў прынцыпе адчуваюць, ну, я не магу сказаць, што вот усё грамадства падтрымлівае менавіта пратэст, але, ну, падвышэнне тарыфаў на электраэнергію як бы нікога не радуе. Акрамя таго, у Арменіі, мы пра гэта проста менш ведаем, ёсць, ну, як бы вопыт, досвід, калі падобныя пратэсты сацыяльныя, як бы мовіць, прымушалі ўладу адступаць. Пэўны час таму там былі такія пратэсты супраць падвышэння тарыфаў на гарадскі транспарт, і ўлада адступіла. Быў выпадак, калі такія пратэсты супраць вядзення пенсійнай накапляльнай сістэмы. Дарэчы, адзін з лідараў цяперашніх пратэстаў быў лідарам і пратэстаў супраць тарыфаў на транспарт. Ну, вось тады ўлада адступіла, як бы яны зараз разважаюць, што а чаму б і зараз ёй не адступіць. І в этом сэнсе гэтыя людзі, яны ўсё ж такі, ну, скажам так, не спрактыкаваныя палітыкі. Бо, ну, пайсці на перамовы з прэзідэнтам. Ён будзе выказваць нейкія рэзоны. Ён будзе магчыма прапаноўваць нейкія кампрамісы. Калі людзі настроены, вот мы прыйшлі, вот будзе так, як мы сказалі, і ўсё, ну, тут ім как-то і нема з чаго весці такія перамовы.
Ну, вось цяпер многія прапануюць пратэсты ў Ерэване з Еўрамайданам ва Ўкраіне і нават ужо ахрысцілі яго электрамайданам. Ну, вы ўжо прыгадалі турэцкую плошчу Таксім. Можна прыгадаць расійскую балотную, нарэшце, Менскую плошчу, дзе пратэсты не перамаглі. На думку экспертаў, на што больш падобны цяперашні праспект Баграмяна, месца пратэсту ў Ерэване?
Ну, ведаеце, я магу прыгадаць, што я памятаю, калі вось на самым пачатку Еўрамайдана мы размаўлялі і з экспертамі украінскімі, і нават з удзельнікамі, нават з арганізатарамі, якія казалі, што ну да, ну гэтыя пратэсты вот пэўны час працягнуцца, мы як бы паказваем сваю пазіцыю і ўсё. Наконт Украіны таксама далёка не з самага пачатку было відавочна, у што гэта ператворыцца. Тым не менш, ну вот тыя эксперты, з якімі я размаўляў, напрыклад, Александр Іскандарян, дырэктар Інстытуту Каўказу ў Ерэване, ён кажа, што ўсё ж такі пакуль гэта, ну, такія пратэсты хутчэй моладзі, хутчэй студэнтаў пераважнай часткі. Ну, і ён кажа, што гэта хутчэй больш пахутчэй падобна на расійскую балотную, на пратэст крэатыўнай класы, чым на пратэст вот так бы мовіць такой масы.
Ну, будем сподіватися, що яна не завершиться тим же, чим протести на Болотне. Я маю на увазі судові процеси. І, згадаємо, що була у Армении так само збуджена кримінальна справа. Однак усіх, кого затримали у більш за 200 чоловік день тому, усіх їх по потребуванні маніфестантів, усіх їх випустили. Ну, а чи може Росія вмішатися у політичний кризис у Армении?
Ну... Теоретично може, особливо, коли розмова пойде, наприклад, про, скажем так, російську воєнну базу в Гюмрі, коли розмова пойде про зміну, скажем так, геополітичної орієнтації Армении, але покуль справа якби і не близько до этого, і вона навіть покуль не вийшла у таку, ведаєте, ну, чисто політичну площину, то есть, скажем, лозунги там про відставку президента, ураду, яны на гэтай плошчы гучаць, але яны это пакуль па меншай мере не галоўнае, не галоўныя лёзунгі гэтай плошчы. Ну і акрамя таго, варта сказаць, і вот тыя эксперты, якія давалі інтэрв'ю нашым калегам, у іх прасочваецца, што ўсё ж такі стаўленне да Расіі, яно ў Арменіі не такое, як ва Украіне. Яно ў прынцыпе станоўчае. Прычым это тлумачыцца і гісторыяй, і геапалітыкай, там тому что, ну, в принципе, Россия подтримливает баланс вокруг, скажем, Нагорного Карабаху, скажем, за то же, за то же долучение до Евразийского союза у парламента Армении голосовала и влада, и оппозиция, и махчима миновито ведаючи про и Нагорный Карабах, и про наявность Азербайджану, який в несколько разов больше за Армению, вот. И то, и вот, что мы чули, что навод какие-то такие вот, ну, навод привиды, а якби антиросійських, так би мовити, настроїв, яны самими маніфестантами прикриваються. Інша справа, що російцям не треба нічого для психозу, так би мовити, особих підставів, яны самі себе накручують. Але все ж таки це інше громадство, у їм інші поділи, чим в українському громадстві.
Я дякую, це був прогноз Юрія Дракохруста.
Година со свободой.
Хутка про новое.
Подробязно про актуальное.
Глубоко про важное.
От 6 до 9 вечера.
О 7 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Свобода.орг.
Радио для тех, кто шанует свой час.
У гэтай хвіліны ў Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна праходзіць прэзентацыя кнігі гісторыка, даследчыка Анатоля Тараса, пра ягонага брата, пісьменніка. Кніга называецца «Валянцін Тарас. Літаратар з беларускіх 60-х». Яна выйшла ў серыі 100 выдатных дзеячаў беларускай культуры. На прэзентацыі прысутнічае наша корэспандэнтка Інна Студзінская. Яна зараз на сувязі. Інна, скажыце, калі ласка, гэтая кніга, гэта біяграфічны нарыс?
У принципе, первая частка – это биографичный нарыс. Книга складывается с трех таких частках. Первая – это саправды биографичный оповед. Так она этой часткой и называется. Там расповедается и про батьку, про дзяцінства, про то, как у 13 годов Валентин Тарас трапил у партизаны. И, до речи, первые импульсы расчарования у советском ладе он зазнал у партизанах. Другая частка – творчасць, там вось сапраўды аналізуецца ягоная і проза, і публіцыстыка. Ёсць такі цікавы вельмі раздзел Маркес Геніуш Быкаў асобны. Ну а трэці раздзел гэта грамадская дзейнасць 1986-2008 год, калі Валентин Тарас быў і ў пэн-цэнтры, і ў фонде Сораса, займаўся грамадскай дзейнасцю, быў такім актыўным вельмі вось літаральна да апошняга дня.
Ну і на ад брата, ад Анатоля Тараса, цяжка чакаць цалкам бессторонняга аналізу. Што на гэты конт казалі выступоўцы, якія прысутнічалі на прэзентацыі?
Ну, тут такой критики особливо не было, потому что книжку только вот люди отрымали, и, конечно же, прочитать ее еще не могчимо было, так прогортать только можно было. Але яны додавали такие серьезные речи, в принципе. Вот, например, Арсень Ліс, літературознавця, дослідчик, так само розповів, що, будучи аспірантом, як він писав рецензію на вірші Тараса, він розповів такі цікаві речі з біографії. Оказується, у 1961 році Валентин Тарас працював у газеті «Звезда», і його примушали вступити у партію. Партію він не хотів вступати. Йому навіть з відділу пропаганди прийшлося перейти у відділ письма, листів. Ось. І ще його грубо виставили з часопису «Ньюман», причому з відповідним записом у працівній книжці. А редактором «Ньюмана» тоді був Андрій Макаюнок. Ну і просто люди додавали. Цікаво виступив Анатолій Вертинський, він приніс газету «Лім», де друкувався Тарас, вірші 1989 року. Потім цікавий зборничок поезії «Дві тетраді» 1982 року. І тоді Вертинський підкреслив некі рядки алоком. І він зачитав ці рядки зараз, і вони настільки актуальні. Раїса Боровікова розповідала таку цікаву історію, як на її прийшлося змінити назву свого зборнику. Вона рихтувала поетичний зборник і хотіла назвати його «Оттені настрою». А Валентин Тарас розкритикував, каже, що чисто жіноче, там некі штучки, і пораю її. Назови «Такое короткое лето». Вот. Ну і Семен Бухчин так само вельми прикольно розповідав про артистизм Тараса, як він парадировав і письменників, там, і Станіслава Петровича Шушкевича, старішого у сенсі батьку, і назвав його, що Іраклій Андроніков відпочиває, коли ось Тарас розповідав нечто.
Я дякую. Інна Студінская передавала з Менской областной библиотеки имя Пушкина, где в этой хвилине проходит презентация книги историка-доследчика Анатоля Тараса. Он написал книгу про своего брата Валентин Тарас, литератор с белорусских 60-х. Книга вышла у серии 100 выдатных деятелей белорусской культуры.
Живая свобода с Заленой Радкевич.
Александр Мяжуев был отправлен у отставку с посады дзяржсекретара Рады Бяспеки, как поведомляет прессовая служба Александра Лукашенко. По его просьбе, мается на увазе по просьбе Александра Мяжуева, у сувязи со складанными семейными обставинами. Эту ситуацию выучал мой коллега Олег Грузделович, и он зараз на сувязи. Олег, на кольки можно верить этой формулировке на кон семейных обставин? Ути за этим нечто иншее хавается.
Добрый день. Больше можно верить, бо удалось бывали выпадки, коли сапраўды вось по семейных обставинах, по стане здоровья, вось можно нагадать отставку былого министра внутренних справ Куляшова, якого отправили отставку, нібито с формулёвкой по проблемах здоровья. Никто в это не верил, все думали, что это неяк звязано с площадью, с другими подеями, але вот про некий час высветлилось, что сапраўды он лечился, моё было тяжкая хвороба. Так что это такое максимое, але может быть и не, мог быть некие иншие причины. Вось войсковый глядальник Александр Лесін мяркує, що ось гэта адстаўка, яна укладзецца ў учорашнюю адстаўку Алега Зямскога, гэта былы камандуючы ракетнымі войскамі і артылерыяй, маўляў, патрэбны новыя маладыя кадры, якія будуць больш хутка праводзіць мадэрнізацыю беларускага войска. Вось, дарэчы, што мяркує Александр Лесін пра адстаўку Мяжуева.
Явна тэмп ваеннай рэформы не ўстраивает прэзідэнта. Похоже, что ситуация осложняется настолько, что он решил форсировать модернизацию. Ну и в условиях, когда средств на это маловато, нужны какие-то нетрадиционные прорывные решения. Похоже, что грядут большие перемены в силовом блоке. Он военный, он генерал бывший, человек достаточно заслуженный. Вот он и в парламенте заседал, возглавлял комиссию профильную. Комитет, по-моему. Я думаю, что в плане лояльности, как говорится, служебном к нему нет претензий. Вопрос стоит о том, что надо очень быстро меняться белорусской армии. Думаю, что Украина всегда, так сказать, маячит перед президентом. Пример, когда армию запустили и что получилось. Поэтому я полагаю, что именно этим вызвано такое быстрое перемещение кадров и массированное сразу несколько.
Тем не менее, есть меркование все-таки, что это может быть и семейные обставины, военные военный аналитик Андрей Поротников. Пропоную почекать, покуль з'явится текст указу Александра Лукашенко, где может быть уже певная формулировка, а главное, может быть, прикметы, чи саправды это по семейных обстоятельствах отбылась эта отставка. Прикладом он кажет, что коли будет формулировка с правом ношения войсковой формы, это означает, что саправды человек отправили по неких, ну, объективных причинах. А коли будут такие иншие формулировки, прикладом отправить в распоряжение министра обороны, то это означает, что за некие провинности. Вот что каже Андрей Поротников.
Абсолютно технічний виконавця, скажімо так, не є з поліцімейкером і ніяких особистих, у яку сравнення у провалу немає. Те, що йому казали, то йому виконує. Не казали, не виконує. Не самостоятельная фигура абсолютно. Там тут ничего сказать нельзя. Одна штука, они, конечно, пресс-служба дает такие тлумашения о подставах до отставки. Ну, может быть, так оно и есть, хоть это все некие проблемы, связанные со здоровьем, а у некого со свояков, видимо, серьезные.
Мы чули меркование войскового аналитика Андрея Поротникова. Олег, ну а вогуль, какую роль отыгрывает держсекретар Рады Безпеки у иерархии белорусской улады? И накольки отповедал этой роли Александр Мяжуев?
Ну, формально это высокая посада, и она более значная за посаду министра, тем больше это человек, который наближенный до Александра Лукашенко. Але можно сгадать и то, что вот эти посады, они вельми часто заменяются, на их працавали ведомые люди, а потом шли, например, на керовництво администрации, те министерства обороны, Мальцев, Нявыглас, Шейман. Можно сгадать, что были гучные отставки с этой посады, как в 2008 году сняли Виктора Шеймана, все тогда гадали, за чего его знали, чему. А оказалось, он на меркование Александра Лукашенко, знаете, был не виноват в том, что не обеспечил его охову под час этого выбуха на Святе Незалежности. В принципе, кажут так, что эта посада вельми такая довольно символичная, и он не будто курирует все силовые ведомства, але часто выполняет такие техничные задания, как некие дипломатичные перемовы. Вот, прикладом, сгадали, что Межуев ездил в Китай, добавлялся на конт некого узбрания, хоча за все на конт этих ракет. Зараз максимум будет выполнять эти авиаски иши человек, и я не думаю, что он будет горш с этим справляться. Самое главное, что в этой сайте безпеки есть советник, сын Александра Лукашенко Виктор, який, я думаю, больше уплывовый, чем любой держсекретар.
Олег, ну вось Александр Алесин у коментары, які мы с вами чули, узгадал про то, что теперь потребны у силовых структурах люди іншей генерации, и с этим связал отставку Александра Мяжуева. Насколько вовле востро у силовых структурах стоит это питание и проблема со старых кадров?
Видать, что востро не только у силовых структурах, у вогуле, у во владных структурах Беларуси. Но когда мы поглядим на практику, то оказывается, что одни и те же люди, одна колода, тусуется по разных посадах, и фактично айди старение за 20 годов вельми мало заявилось новых именов. Тому вот таких вот галинах, где на узросте не выйдешь, то, видать, Александр Лукашенко принимает решение нечто саправды заменить. Вот заявились известки, что за место былого командующего ракетными войсками и артиллерией Олега Земского з'явится полковник Козловский, якому меньше за 50 годов. То, вот то, что он полковник, то, что он, видать, деючего войска, вот это основной зараз фактор, який может сприять этой кадровой измене. То, вот нужны, видать, такие люди, якія больше ведают сегодняшнюю практику и больше готовы нечто хутко и рашуче менять.
Я дякую Олегу Грузиловичу, який крыху прояснил нам ситуацию с апошними кадровыми отставками. Керовник белорусской державы знов заявляет, что улада забеспечит проведение президентских выборов на наивысшейшем уровне. И он повторяет те же обещания, которые давал 5 годов тому. Мы с Владимиром Глодом зараз поравнаем все летнее выказывание керовника державы с теми, которые он робил перед попередними президентскими выборами. Господар Владимир, добрый день. Какие самые яскравые цитаты Александра Лукашенко из минулых выборов?
Добрый день, Елена. Вот, бодай, самое главное, что, когда переглядаешь эти цитаты, приходишь до основы, что Лукашенко упевнен. Все выборы, которые проводились, когда он керовал державой, были выключно демократичными. И вот про это он наупрост заявил 2 листопада 2010 года, когда встречался в Минске с тогочасным министром замежных справ Польши и Немеччины. Тогда Радослав Сикорский и Гедове Стервелля передали белорусским уладам пожелание в развязу, как выборы президента у снежні были демократичными. На это Лукашенко отказал, что иначе быть не может. И вот я процитую докладный его не отказ. «Николи у нашей країні не было так, как парламенты президента обирали недемократично. Гэтые выборы будут демократичными, тому, что вы гэта хочется», — сказал Лукашенко. И вот гэты эпизод амаль пятигодовой давнины сгадал сегодня у размове со мной политолях наместник старшини руху за свободу Олесь Логвинец.
У Лукашенки вельми своеобразное разумение демократии, якое не соотносится с агульнопринятым цивилизованным разумением свободных и справедливых выборов. Такие обещанки он дает под каждую президентскую кампанию. Можно вспомнить, как он разговаривал и с Дальей Грибовской, и с Радиславом Сирским, и Гвидо Вестервеле, когда он обещал супердемократичные выборы в 2010 году. Натура Лукашенки, как и натура его режима, амаль незмінняльная, і тут чекати, що щось звиш демократичне у 2015 році не доводиться. Це просто усе гульня на публіку, це спроба прихорошить той політичний режим, який сьогодні є у Білорусі. І, по сутності, це просто заповнення теми у публічній просторі, поки Лукашенко монополіст у державних сотках масової інформації, то він, звісно, так чи інакше спробує донести таке послання до більшості білорусів, але і так само спробує нек знову погуляти з міжнародною спільністю. Хоча, коли брати факти і коли брати критерії АБСЕ відносно свободних і справедливих виборів, то бачно, що лукашенковський режим ніяк не дотягує і не хоче дотягуватися до цих критеріїв.
Це був політолог Олесь Логвінець. Спадар Владимир, ну, серед претензій, які завсюди вилучають до білоруського виборчого законодавства, у тим ліку і міжнародні експерти, завсюди гучить тема дотермінового голосування. Що відказує опонентам керівник держави на гэтую тему?
Ну, знову звернемося до цитати. У снежні 2010 году Лукашенко заявляв: «Категорично недопущально керівникам предприємства, установ і організацій тиснуть на народ і примушати йти на дотермінове голосування. Людей треба попросити. Хочуть вони йти дотерміново голосувати, нехай йдуть. Не хочуть, ми чекаємо їх 19 снежня на участках для голосування. Нема ніякої необхідності сьогодні підштурховувати людей до дотермінового голосування». І ось примушають людей голосувати дотерміново, і вони самі жадають зробити це. Як не дивно, вельми легко визначить. Про це говорить сустрашня громадянської кампанії за справедливі і свободні вибори Віктор Корнієнко. Активісти ось цієї громадянської організації яны назирали за выборами керівника державы у снежні 2010 года.
Так, есть вельми докладный такий тренд. Там, где интернаты, студентские особливо, там голосуют дотерминово вельми-вельми шмат. Можно сделать в основу, что там, где люди залезут неким чином от администрации больше, значит, их примушают проголосовать дотерминово. Было, когда студентов отпускали навык на вакации невеликие, когда не проголосуют там у авторок, то могут до выходных ехать до хаты. Таким чином это все словы, которые не мають с собой ніякого грунту, а на сам речь отбывается примус. И узгадайте слово старшини Центробаркама, якая сказала: «А я ничего дрянного не бачу, коли примушают керівники администрации примушают проголосовать дотерміново. Их же спрашивают». Таким чином конституційне право громадян порушается в нашей Украине вот в этом аспекте.
Ми чули сустрашиню громадянської кампанії за справедливі і свободні вибори Віктора Корнієнку. Ну, лейтмотивом усіх виступів Олександра Лукашенки гучить тема миру, спокою і порядку.
Так, і ось я хочу сказати, що вчора він казав так: «Не треба дурних, безтолкових, непотребних ініціатив на кшталт того, що не туди пішов, не там став, хапати, тягнути і так далі. Три місяці, нещасні три місяці ми повинні прожити годно, щоб ніхто нас не мог попракнути. Ми не повинні допустити при гэтым ані найменшої дестабілізації ситуації в Україні». Ось у щирість гэтых слов керівника держави не вірить шеф-редактор газети «Народная воля» Светлана Калинкина.
Я подобные обещания Александра Лукашенко всерьез не воспринимаю и воспринимать не могу, хотя потому, что у нас не демократичное выборчее законодательство. И когда выборы будут проходить по этому законодательству, то они априори уже не могут быть демократичными. Что тычется загаду представникам силовых структур не тягнуть людей, не хапать людей, поводить себе
знову ж демократична, то, на жаль, система створалася десятигоддями, і за один день по одним загаді, і вона не може змінитися, і вона буде працювати так, як працювала. Тому це такий ритуал, церемонія напередодні виборів, коли Лукашенко обіцяє демократичні вибори, він не сходить у відпочинок, він годинами буде на телеекранах, а усім остатнім кандидатам дадуть кілька хвилин. Ну, ось така у нас демократи.
Светлана Калинкина. Мяркуецца, што выбары будуць прызначаныя на 11 кастрычніка. Прадстаўнік Савету Рэспублікі Барыс Батура прапанаваў зрабіць абавязковым вывешванне дзяржаўнага сцяга на прыватных дамах. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем мы звярнуліся да гарадзенцаў.
Ну, это желание каждого, то есть может вывести, если он реально там ценит это все и чтит там какие-то праздники, а если нет, то есть люди, которые вообще не отмечают, то есть это их воля каждого.
Я так же считаю.
А они что, выдадут этот плак, что ли?
Я не выдаду, выдадут этот плак, а мы не выдавали, а то зарабатывай, купляй, ну что, на холеру его купляй. А за что его купить? Он стоит там 1100, наверное, хиба, или 200. Расходы так самые.
Как-то, знаю, нейтрально говорю, в чем смысл? Кто по желанию хочет, пускай вешает. Обязательно? Не сделают этого. А кто заставит кого-то там покупать флаг идти и вешать? Насильно. И что за этого штраф будет, если кто-то там не повесит?
Нейтрально отношусь к этому всему. Ну, без разницы. Как-то. Ну, ничего плохого. Если надо будет, сделаем. Если нет, то нет.
Нет. Зачем это нужно? Я могу ответить без микрофона.
Ну, конечно же, нет. Как бы я считаю, что если в частном секторе вывешивать флаги, то это как бы навязывание чего-то. Я считаю, что каждый человек должен сам решать, что ему вывешивать, а что нет. Ну, как, конечно, если человек, смотря как человек относится к государству, может быть, он против чего-то и не желает вывешивать государственную символику. А его, ну, конечно, никто у нас в стране не может к чему-то обязывать, потому что в Конституции четко прописаны все права граждан.
Кто хочет, хай вывесить, я так считаю. А кто не хочет, то не хочет, каждый может вывесить свой стяг. Я, например, бы хотела вывесить свой паяполька, польский стяг. Каждый, я так думаю, каждый должен жить своим розумом.
А питание на вулице.